Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, и я с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами проведет иеромонах Давид Кургузов, насельник, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря Сызрани. Здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Очень удобно, что у нас отец Давид монашествующий, а буквально вот завтра, да, у нас память преподобного Никодима Святогорца, автора такого очень монументального труда о духовной жизни, «Невидимая брань». Я как человек, который практически, ну, очень слабо представляет, что же это за книга, сейчас буду расспрашивать человека, для которого эта книга, как он говорит, была некоторое время почти настольной. Правда это, да?
Да, действительно. Когда начинал воцерковляться, вообще, когда начинаешь воцерковляться, куча вопросов, что делать, что не делать, как молиться, как поститься, есть какие-то практические вопросы. А вот потому, как вести духовную жизнь, можно читать там, святых отцов, труды, о молитве, но они, несмотря на то, что там много ответов на вопросы, но там достаточно высокая степень свободы, то есть некий вектор такой дается, а вот как практически это делать, ну, на самом деле мало где написано. Вот есть несколько таких важнейших трудов у нас в церкви, это, безусловно, «Элествица», Иоанн Лествичника, да, это есть такая книга, которая называется «Илиотропион», в переводе на русский, что значит подсолнух, то есть он поворачивается головой к солнцу, и там в этом и духовная мысль, что ты все время свою голову в сторону солнца Иисуса Христа поворачиваешь. И вот эта книга «Невидимая брань» преподобного Никодима Святогорца, она, наверное, поразила тем, что мне, как человеку с математическим складом ума, она прям разделена на несколько частей, и по оглавлению даже можно понять, в общем, какая часть на какой ответ, на какой вопрос отвечает, там более общие, более частные. И я в ней находил ответы на вопросы, причем как бы конкретные рекомендации. Может быть, это мне так отозвалось, но, наверное, особенно людям с математическим складом ума, которые любят как-то вот основательно что-то делать, понимать, что зачем идет, я бы очень рекомендовал эту книгу как именно не просто пищу для духовной жизни, а именно даже в какой-то степени инструкцию. Ну, не значит, что повернись столько раз головой на восток, столько-то молитв прочитай, там именно инструкция по вот этой духовной невидимой брани, собственно, которая и идет, а которую он описывает и говорит, как ее надо вести, что нужно с ней делать.
Вы, будучи монахом, чувствуете, что эта книга именно для монашествующих, или это все-таки такое общее руководство для христиан? И для кого самое главное? Вот если человек уже провел много, вы говорите, что вы ее читали, когда вы церковлялись, если человек много лет в церкви, она ему будет полезна или нет?
Я думаю, что да, потому что более такую диверсифицированную, то есть разделенную на разные части, на разные стадии духовной жизни, книгу я просто не встречал. Смысл не в том, что она для монашествующих и для мирян, она для всех христиан будет полезна, потому что там практические советы, как именно бороться с какой-то страстью. Вот у нас, например, в православной церкви есть такой некий, не крен, а некая область слишком, на мой взгляд, свободны. Вот говорят, надо смириться. Если спросить даже у очень духовно опытных людей, а что такое, как смиряться непосредственно, то тебе не смогут в двух предложениях это объяснить. То есть тебе будут показывать какие-то примеры, объемно говорить, что смирение вот это, кто-то будет считать, что это первая добродетель, кто-то будет считать, что это вторая добродетель.
Но здесь, мне кажется, дело не в каком-то разграничении по ранжиру, а дело в том, насколько человек, который тебе пытается об этом объяснить, сам знает, что такое смирение. Потому что человек, который знает, он не будет про это говорить.
А он даже, может, знает, но дело в том, что не было, может быть, вот этого этапа практического смирения. То есть это, конечно же, не некое, ну, достижение в какой-то там в спорте, еще в чем-то, в других видах деятельности, когда ты можешь этого достигнуть. Это, конечно же, Божий дар, как добродетель. Но как его искать, и непосредственно, ну, как вот человек, который идет в гору, да, он идет какой-то конкретной дорогой. Вот куда наступать? Налево, направо? На камень вставать, не вставать? То есть все равно в основном православное учение православной церкви говорит о том, что надо идти в гору. Иди в гору. Но ты все время сталкиваешься с тем, что надо выбирать конкретный шаг.
Вот на этот... Иди в гору – это к вопросу о том, что человек духовно растет и поднимается, или это о том, что это очень трудно, этот подъем сопровождается именно... Это что-то непростая прогулка?
И то, и другое одновременно. Поразительное совпадение, хорошее наблюдение. Но есть конкретные мелкие вопросы. То есть вот шла тропинка, тропинка прервалась. Сходить с тропинки, не сходить. Вставать на камень или нет. Переступать ручей или нет. То есть человек, который делает это первый раз, человек, который ходит в поход 10 лет, для него нету трудностей в том, чтобы знать, где лечь спать, когда отдохнуть, в какой момент присесть, можно ли садиться или надо лечь. То есть такие простые практические вещи. Вот в духовной жизни... Они на самом деле тоже есть. Такие закономерности, которые можно выразить некой методикой. Но вот эту методику, на мой взгляд, я ее не встречал больше нигде, именно кроме как вот в этой книге, в «Невидимая брань». Поэтому я ее очень рекомендую человеку на любой стадии воцерковления. И, да.
Мне кажется, она достаточно тяжела тем, что ее когда-то. Надо сказать, что Никодим Святогорец жил на рубеже веков, ну, даже большей частью, наверное, во второй половине 18-го и чуть-чуть 19-м. То есть он современник Пушкина, даже скорее современник Державина. И переводил Никодима Святогорца Феофан Затворник, который тоже жил в 19 веке и был, ну, практически современником Никодима Святогорца, чуть позднее жил. И, конечно, Феофан Затворник – это язык синодального перевода Библии. И когда, вы знаете, когда я читаю Евангелие или апостольские послания, читаю синодальный перевод, иногда уже сейчас вот мне надо посмотреть современный перевод. Что же все-таки тут имелось в виду? Понятно, что это не церковно-славянский. Сейчас, наверное, большинство людей скажет, ну, да, что ж, конечно, надо, наверное, больше читать и расширять кругозор, чтобы неужели там вот, языком Пушкина... Это не язык Пушкина, надо сказать, что это гораздо более архаичный язык. И я абсолютно уверен, что человек, который внимательно читает синодальный текст, он найдет для себя много непонятных фраз, оборотов, предложений, потому что они уже стали с тех пор достаточно архаичными. И более того, там, человек середины 20 века скорее бы понял синодальный перевод, чем человек начала века 21-го. Вот я, например, лезу в современные переводы, их несколько на русский язык, где-то один выигрывает, где-то другой, и вот таким образом этот текст понимаю. А такие книги, как «Невидимая брань», после Феофана Затворника, может быть, я ошибаюсь, кто-то меня поправит, никто не переводил. И поэтому достаточно тяжеловесный, архаичный язык не Пушкина. Пушкин вообще сильно опередил свое время. Это язык Державина, это язык 18 века, который перекочевал в 19-й. И вот здесь еще до сложных достаточно вещей, про которые пишет Никодим Святогорец, нужно еще продираться через достаточно архаичный перевод.
Я вижу решение таким образом. Так как эта книга, она не является настолько плотной по содержанию, как, скажем, Евангелие или какая-то из книг Нового Завета, или даже, может быть, из Ветхого Завета, она все-таки имеет достаточно лаконичную структуру. То есть там, да, может быть, она написана там, чрезмерно как бы пафосным языком, да, ближе к греческому языку проповеди, безусловно. И Феофан Затворник, преподобный Феофан, действительно, вот я, например, мне не очень ловко читать его труды, именно потому что у меня другой ритм мышления, мне тяжело продираться сквозь эти потоки каких-то оборотов, согласен. Но это, может быть, как с научным трудом, вот когда ты читаешь какой-то исследовательский труд, есть почерк какого-то исследователя, да, или мы читаем какой-то параграф учебника, но в конце мы из этого параграфа будем применять конкретные правила, да, они в учебнике написано, что есть правило, а дальше идет объяснение, почему оно такое. Вот в «Невидимой брани» это действительно соблюдается, то есть есть конкретная формула, И потом объясняется, почему она такая, и рассматривается, как конкретно она используется. Вот это поразительно.
Я сейчас математика слышу. Человек да. вот с математическим образованием. Мне как гуманитарию очень сложно оперировать формулами в тексте. То есть он или понятен, или непонятен. Если он непонятен, то давайте разбираться. Это не значит, что он плохой. Он может быть с точки зрения стилистики выдержан и идеален с точки зрения смысловой, и все хорошо. Но есть тексты, которые там ad libitum идут, а есть тексты, через которые надо... очень сложно пробираться. Я просто к тому, что у нас собирается какой-то корпус духовной литературы, святоотеческой литературы, которую сейчас уже достаточно тяжело читать, потому что она была переведена в то время еще. И она, наверное, требует какого-то не то что более свежего, что ли, перевода.
Я думаю, до этого дойдет. Потому что, мне кажется, это и есть испытание, например, для этой книги. То есть она, получается, была... Это его перевод конца XVIII века. Тем более, это не его авторство, и это его... Он нашел этот текст, он доработал, вставил какие-то мысли из святых отцов и уже как бы сделал как некую цельную книгу. И как с многими книгами, мы видим, как они переживают время. То есть время прошло, допустим, эта книга вернется, будет... А может, и не вернется, может, про нее забудут. Но вот именно для тех людей, которые ведут духовную жизнь, и у них математический склад ума, это я точно совершенно рекомендую, потому что вот эта последовательность, по-моему, даже у него в книге, ну, насколько помню, первую, которую я читал, там даже есть вот мне особенно, моему глазу, сладкое зрелище, когда вот там один скобочка, дальше короткое предложение, точка, дальше курсивом, дальше его пересказывание, да. Я прям помню эти картинки, может быть, это конкретное издательство, но, тем не менее, так проще запоминать мне лично, то есть понятно, что я ищу в тексте никакого впечатление, да, какой-то картины, я не рисую себе какую-то картину. Для меня это, естественно, какой-то, ну, больше структура, тем более, если это претендует на некую инструктивность. Это безусловно. Но вот я, мне кажется, одно из самых ценных, что получается, в этой книге от большего к меньшему идет с конкретный частный момент. Вот я в этой книге, например, нашел, и это единственная книга, которая ответил мне на вопрос вот конкретно, как бороться конкретно с какой-то страстью. То есть у нас есть общая такая мысль, что вот есть страсть, есть добродетель. Вот есть там чревоугодие, против нее борется постом. Есть, допустим, тщеславие, против нее борется кротостью. А есть конкретная схема, по которой Никодим Святогорец предлагает нам любую страсть взять, и вот с ней конкретными шагами бороться. Причем делать это методически, не каждый день, не прерываясь, и бороть эту страсть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня насельник, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря Сызрани, иеромонах Давид Кургузов. То есть духовная жизнь, насколько это универсально, как вы думаете, чтобы она развивалась вот по таким очерченным схемам? То есть для всех ли это полезно? Все ли могут следовать вот каким-то принципам самовозрастания в духовной жизни через там, кем-то предложенные схемы? Или это не универсально?
Я думаю, что именно следование не в плане рассматривания результата. Вот тот же преподобный Никодим Святогорец в своей книге говорит, именно об этом и говорит, что ни в коем случае не пытайся измерить, в общем, где ты на этом пути и увидеть в себе какой-то добродетель. Он предлагает нам такой способ видеть, в туда ли ты идешь. Простой, кстати, способ. Потому как ты ведешь себя после того, как ты согрешил. Вот если после греховного падения ты начинаешь убиваться.
Какой... Да, я помню, да, там это в начале книги прям говорится о том, что это неправильно абсолютно.
Да, вторая сторона, что тебе вообще все равно. Ну, это тоже неправильно. А истина, она посередине. Если ты сожалеешь о содеянном, но при этом ты продолжаешь двигаться, встал, отряхнул прах с ног и пошел дальше по пути в Царство Небесное, то это правильная вещь. То есть, получается, ты измеряешь не то, как ты стал лучше. Вот очень многие люди, например, в этом плане заблуждают, что вот я вот чувствую, как я вот стал лучше, говорят, что я вот теперь вот это вот могу. Это на самом деле дорога в прелесть.
Но ведь все же люди абсолютно разные по характеру, по поведению. И если кто-то что-то сделал, и после этого он внутри себя очень тяжело переживает, а кто-то это прямо зримо... Это не потому, что один правильно переживает, другой неправильно, а это лишь потому, что у всех разные характеры. Здесь же, может быть, нас подводит к мысли о том, что вот Иуда предал Христа, потом пошел и удавился. Да. И он так убивался своим предательством, что он пошел и удавился. Но если мы про отречение Петра вспомним, то он тоже очень сильно переживал, бил себя в грудь, и тоже ведь он раскаивался именно зримым образом. Но это вообще было свойственно для иудеи, для Палестины первого века, переживание собственных поступков, в которых человек раскаивался, зримым образом. Это в культуре человека
было. Это не только в иудеи, во многих народах, понятно, и в Азии тоже. И индусы рвут волосы, едят землю на похоронах. Понятно. Но мне кажется, что это вопрос о силе и о интенсивности и о силе переживания. А именно, ну, то есть понятно, что кто-то более эмоциональный человек. Естественно, он в это может включиться сильнее, но именно нахождение вот в этом самом бичевании, да, что вот я, нет, я все равно, я очень грешный, нет, я самый грешный, это точно не, путь не туда. То человек может поволноваться, но он все равно должен, как Петр, не в смысле должен, это его долг, а именно на пути в Царство Небесное он скажет, что да, я согрешил, но дальше он встанет, отряхнет ноги и пойдет дальше. То есть это надо делать. Если этого не делать, тогда вот этих два пути, что либо ты совсем сам себя уничтожаешь и никуда не идешь, либо ты не туда идешь, потому что тебе все равно, согрешил ты или нет.
Если мы отвлечемся от книги Никодима Святогорца, помните ли вы вообще то, что на вас повлияло из книг, ну, наверняка помните, естественно, в момент вашего вот раннего воцерковления? Помните первую книгу, которая на вас в этом смысле произвела впечатление?
«Сын человеческий», Александра Мени.
Многие называют, кстати, да.
Да. Когда ты понимаешь, что это реальная история, что это не сказка, не в плане жанра, а в плане, что действительно, вот они, исторические обстоятельства, вот конкретная культура, вот события, вот этот мир, вот это так все выглядело, вот так ели, вот так и разговаривали, это поразительно. Вот эта книга дает возможность прикоснуться к Палестине того времени и понять, почему Иисус Христос говорил одни или другие слова, почему происходили те иные события.
Это на самом деле очень важное замечание, поскольку, как мне кажется, мы в период нашего воцерковления, знакомства с Библией, когда мы еще ничего не понимаем и даже еще не задумываемся, может быть, о глубине смыслов, мы находимся в неком культурно-историческом контексте. И можно, наверное, десятилетиями читать эту книгу книг, но об этом контексте не задумываться. Хотя, когда ты становишься реальным свидетелем какой-то достоверности, да, это тебя еще... Знаете, как один филолог, мой знакомый, говорил, что он, прочитав... Вот он именно как филолог, он оценивал культурный аспект в первую очередь. Я, говорит, понял, что истина, то, что здесь написано, прочитав Евангелие, оценив это вот с точки зрения этого культурного контекста. И да, это действительно очень важно. Я поэтому вот... Надо же визуализировать как-то эти образы, наверное, для себя. И тут тоже могут многие поспорить, но я знаю, например, вот храм, в котором Великий Четверг, накануне чтения Страстных Евангелий, ну, получается, уже утренняя Страстная Пятница, ну, в четверг, да, вечером, накануне чтения Страстных Евангелий, община смотрит фильм «Страсти Христовы», потому что это очень сильный образ. И люди, которые делали этот фильм, там множество консультантов, историков, людей, которые связаны с изучением античной культуры, Палестины первого века.
Он единственный, в чем не осмелился, то есть даже рост палачей, которые били Иисуса Христа, бичевали, даже он это соблел. Единственное, на что он не решился, чтобы показать о том, куда действительно гвозди были вбиты в руки. То есть все остальное настолько детально проработано, и одежда, и форма плетей, и форма креста в том числе. Многое там, да.
Да, и вот это вот, конечно, нас очень сильно погружает в образ Палестины первого века. И ты тогда уже читаешь это не просто как текст, в котором присутствует... Это из иконы, мы же на икону смотрим не как на портрет, да? Мы в первую очередь считываем именно богословское послание, мы в первую очередь пытаемся понять вот эту вот христианскую богословскую глубину, которую автор передавал через краски, но я в этом смысле тоже всегда думаю, что смотрю северные иконы. Мне кажется, об этом уже как-то говорил не раз, но я вот часто к этой мысли возвращаюсь, когда я где-то вижу северную икону там 15-16 века. Я представляю, как в каком-то далеком монастыре северном, в занесенной снегом келье сидел монах или просто человек-иконописец и писал палестинский сюжет с песочком, с пальмами, которых никогда не видел. И вот это удивительно, как он себе это представлял. Для него, наверное, контекст в данном случае был не важен, поскольку он в 15 веке ну, практически никак не мог там оказаться, и он через текст осознавал эти образы. Он через текст воспринимал Спасителя. У нас другая ситуация, у нас даже в этом случае гораздо более выигрышная позиция, поскольку мы можем, мало того, что кто-то может съездить, но мы все можем что-то посмотреть, в любой момент зайти куда-то в интернет, найти фильм про Палестину первого века, где для нас уже это все достаточно хорошо реконструировали.
Да, только не сильно увлекаться, потому что, мне кажется, вот в искусстве вот это падение в эмоциональность, оно все-таки чрезмерно, все-таки должна сохраняться эта символика. Для меня, кстати, одним из последних таких открытий по поводу евангельского текста, я об этом никогда не задумывался, но, послушав какую-то лекцию, вдруг понял, и об этом говорит лектор, к сожалению, забыл зафиксировать где, что почему Иисус Христос так много говорит про фарисеев, почему про священников-то особо разговора никаких нет. У нас сегодня образ священника и образ учителя, они немножко совмещены, потому что учительством занимается много священник, да, в плане научения в вере, заповедях. А на тот момент в Палестине фарисеи пользовались у народа большим авторитетом в плане научения в вере, потому что это был результат раввинистической традиции. То есть храм долгое время, во время Вавилонского плена был закрыт, и...
Ну, несколько поколений, да.
Да, несколько поколений. То есть в плане у кого спросить, как надо что-то делать, в плане религиозном, духовном, шли к фарисеям, не к священникам. То есть священники рассматривали больше как жертвоприносители. Они занимались жертвоприношением, следили за храмом, а именно как люди, которые наставят тебя, как жить, они не воспринимались. И поэтому Христос так много обличает фарисеев и выявляет их недостатки, как и частные, так и общие.
Интересно, на, на лекциях по истории древнего мира в университете когда-то об этом рассказывали, как раз сделая акцент на том, что та религиозная традиция, которую вот мы привыкли считать укоренившейся, она на самом деле возникла действительно во время Вавилонского пленения, когда не было возможности посещать храм, и возникла вот эта синагогальная форма.
Ну да. У нас, например, на Руси, получается, это выразилось в вере пожилых женщин, бабушек и так далее. Вы закрылись храмом.
Но не на Руси, скорее, на Руси в Средневековье.
В Советском
Союзе. К сожалению, да. Мы вообще не представляем себе, что такое. Тут я сажусь на любимый конец.
Да. Но я имею в виду советский период, да, в плане территориального.
А в советское время, да, безусловно. И опять же, вот от советского-то времени мы, может быть, как раз здесь и выигрышно отличаемся тем, что мы контекст можем представить. В советское время с контекстом было сложно, поскольку палестинское общество до революции было. Оно занималось просвещением, оно занималось тем, что там пыталось объяснить, в том числе простым людям, как это все выглядело, что такое Палестина. В советское время у нас тоже было палестинское общество, но оно было таким сугубо научным и оторванным от практического применения.
Да, сегодня, кстати, по-моему, палестинское общество так
активно. Да, сейчас есть, да, конечно, православное палестинское общество. У нас можно найти там в архиве много программ с его членами, которые приходят, нам рассказывают. Но это уже там следующая история. А в советское время, конечно, с этим контекстом было сложно. Я напомню, друзья, что сегодня в программе «Светлый вечер» иеромонах Давид Кургузов, насельник, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря Сызрани. Мы начали говорить про книгу «Невидимая брань» преподобного Никодима Святогорца, завтра церковь его вспоминает, но вообще выходим на такой общекультурный, что ли, контекст, как можно познакомиться с миром христианства, через что, что в этом может помочь, только ли всегда это какие-то книги или фильмы непосредственно о вере, или это может быть какие-то исторические произведения, вот что вот может человеку помочь в понимании того, как устроено христианство, что такое христианство, чем христиане живут и как это было в первом веке.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня иеромонах Давид Кургузов, насельник Свято-Вознесенского мужского монастыря Сызрани. И мы в преддверии памяти преподобного Никодима Святогорца говорили о его книге «Невидимая брань». Кстати, почему «Невидимая брань»?
Невидимо происходит, то есть тот разговор, у нас слово «брань» немножко поменяло смысл, я, к сожалению, греческое слово не помню, имеется в виду словесная борьба. Брань у нас имеет ругательное теперь.
Ну, мы нет, почему? Мы брань, все-таки вышли на брань, мы пока еще помним, что брань — это не только бранится, ругается, но брань — это еще и в значении... Ну, это сродное, конечно, да, значение, а в значении битвы, войны,
да,
сражения.
Да, противоборство, то есть у тебя... Там на этом построено оно, что там идут... Как бы к тебе приходят какие-то мысли, да, и ты с ними ведешь, собственно, саму брань. Вот я бы, чтобы, так сказать, зафиксировать, может быть, для слушателей некий такой... Ну, не рецепт, а, наверное, основная вещь, которую я подчерпнул из этой книги, как, наверное, на мой взгляд, она, конечно, универсальна. Я понимаю, что кому-то, может быть, она не подойдет. Но у преподобного Никодима есть вот эта формула, которую он переписал, перевел, о том, как точно вести эту брань в моменте, по крайней мере, того, как человек одолевает какие-то страсти. Мне она очень понравилась, я ее как-то стараюсь и применять, и вижу, как людям она тоже помогает. И, собственно, это и есть зерно брани непосредственно. Вот не в долгую, а вот в конкретном моменте. Что если человека вдруг окутала какая-то страсть, какая-то мысль, какой-то грех духовный его накрыл, то есть гнев, там, может быть, похоть, осуждение, вот весь из всего списка то, что происходит внутри человека, что еще не вырвалось наружу никаким образом, то есть четыре шага, которые он предлагает делать. Первое — это остановиться. То есть понять, что это делаешь, ну, не ты, это твоя греховная привычка, в сердце сложенная злоба или другая какая-то страсть одолевает. То есть остановись пока, ничего, замри, ничего не делай. Второй шаг — отодвинь от себя это. То есть ты понял, что это не ты, отодвинь это в сторону, понимая, что это тебе навязано, ты не хочешь с этим расстаться, подвинь это. Третье, с краткой молитвой обратись к Богу, лучше с именем Иисуса Христа, которым все бесы пороки побиваются. И вот дальше идет четвертый пункт, который мало кто делает, а он на самом деле самый важный. Надо сделать первые три, и четвертым пунктом сделать противоположное. То есть остановился, отодвинул, взмолился и сделал противоположное. То есть если ты осудил, например, человека, надо его оправдать. Если ты разгневался, то надо, наоборот, проявить кротость. То есть обязательно делать противоположное. Вот он дает такую конкретную инструкцию. На мой взгляд, она, ну, может быть, это мне, как математически сложенному человеку, по крайней мере, умом это ближе, но я вижу, как это действительно, ну, помогает.
Почему? Ну, это же работает, тем более, что вы, как священник же, общаетесь не только с математически сложными людьми, а совершенно разными. Вы чувствуете, правда, вот это различие? Это же... как по мне, действительно мировоззренчески сложные очень различия людей. Кто-то воспринимает вот очень мир как абсолютно логично устроенный, объяснимый формулами, и обязательно там, где дано, там в итоге будет логичное решение. Для кого-то это вот такой набор образов, как вы говорите, что-то эмоциональное, такое вот взрывающееся. Для кого-то это вот укладывается в понятие структурированного текста. Здесь гуманитарии, здесь там технари, здесь естественники. Вы чувствуете это разделение по своей пастве?
Я могу сказать, что я вижу это в каждом отдельном человеке. Помню, у меня был какой-то эпизод. Мы стояли с кем-то и листали альбом с картинами. И вот я это прям помню, как это эмоционально происходило, что какая-то картина, а картина... Там какие-то шедевры, по-моему, западных, что ли, художников. Я, к сожалению, не вспомню именно, чего это было за альбом. И там, значит, одна страница, и там картина, какие-то лучи, какая-то, значит, что-то такое очень-очень абстрактное. Я смотрю, и я... Ну, я понимаю, что это что-то, я пытаюсь найти какое-то зерно, что-то увидеть. И боковым зрением понимаю, что тот, кто смотрит со мной эту картину, ему нравится. Он прям как-то так погружается в этом. Я вижу как-то по ритму тела. А мне из-за режиссерского образования я сразу ритм чувствую, что вот чем человек занят. Он в работе, не в работе. И мы переворачиваем страницу этого альбома, а там ровная картина, там окна, значит, в разные стороны, перспектива прямая. И мне прям легчает, что я вижу вот это, значит, все сделано. Там конкретная есть композиция такая в правый верхний угол. Я выдыхаю, а справа человек, который смотрит, я вижу, что он напрягается так. Как будто его пытаются в рамки стиснуть, ему, в общем, не просто какое-то произведение искусства, а вот заключить его в то, что он должен этим заниматься.
Я его очень хорошо понимаю. Как раз для меня это тоже вот это стройное, логичное, объяснимое, оно очень тяжело для восприятия.
Да, то есть нужен гуманитарий, нужен какой-то... Вот это ощущение полета, да, что нету начала конца, есть какой-то путь, да, а вот математику, например, нужно все-таки, сколько мы этажей строим, почему, например, Господь так премудро разделил, скажем, на мужчин и женщин, да, что, ну, я не по статистике, у меня учился, когда девчонки с нами учились, и они хорошими были программистами, когда я получал образование программиста, и мальчики бывают, так, как бы всякое бывает, но все-таки
случаются мальчики-филологи.
Да, вполне.
Я так всегда расстраиваюсь, когда так рассуждают, просто потому что, ну, это какая-то убежденность в том, что да, ну, бывает, девочки-программисты тоже случаются. Ну, бывает такое.
Не в плане...
И мальчики тоже гуманитарии, ну, случается.
Я не про то, что это какой-то недостаток, я про то, что... Может быть, это из-за того, что много веков, много тысячелетий, у каждого были свои обязанности, не было такого разнообразного прогрессивного мира, была пещера, был там определенный вид сельского хозяйства, и чисто технически, чтобы вырастали дети, одному полу надо было заниматься одним, другому полу надо было заниматься другим. Естественно, совершенно вещь. Поэтому, наверное, в этом больше так сформировано. Но, на мой взгляд, ну, потому как я вижу, как отношения в браках, как пастырь, как священник, как они развиваются, я вижу, что зачастую проблемы именно в этом, что мужчина пытается размышлять фактами, а женщина пытается размышлять чувствами, что вот она говорит не про то, что ей не нравится, что ей хочется там, чтобы было два дома этажа или один, он думает чертежом, она думает цветом обоев, вот.
Я всегда здесь вспоминаю, готовы ли вы это сказать министру экономического развития Эльвире Набиуллиной?
Ну, почему нет? Почему нет? Я думаю, что она, как мудрый человек, должна понимать, что ее сотрудники во многом должны, ну, в какой-то степени этому соответствовать, чтобы понимать, как работать, в принципе, чтобы понимать. Потому что, ну, большей части, безусловно, я понимаю, что есть женщины, которые очень логически устроены, у них рацио более развита. Но все-таки благодаря тому, что, например, женщины во многом рациональны, и существует красота в этом мире, в принципе. Потому что если бы мужчина был бы, вот если бы мир проектировал падший мужчина, который вот уже после грехопадения, он бы все сделал, ну, явно, как, грубо говоря, как в Майнкрафте, ну, хотя бы. Но никак не так прекрасно, как это сейчас.
У меня ребенок, девочка, одно из первых слов, которое начала говорить, красиво. Не знаю, что она правда понимала, что это красиво, или как-то она так, красиво.
Да. Ну, это способ восприятия, в этом вообще нет ничего плохого. Чтобы стояло что-то делалось, надо, чтобы это было и ровно, и красиво. Вот как храм, например. Я когда пытаюсь, завожу группу школьников и рассказываем про храм, один из тезисов, который пытаюсь донести, почему храм такой, как он есть сейчас. А потому что это синтез мужского понятия о красоте и женского. Ну, прошу прощения за половое разделение, но так проще сказать. Что вот мужчина сказал в какой-то момент, император, давайте построим вот этот дворец. А женщина сказала, и вот здесь вот такую вот штучечку нарисуем, такую вот, чтобы вот она была. Потому что, мне кажется, вот мне, например,
как... Я не очень понимаю, как это к церковной архитектуре применимо.
Почему в итоге вылилось это и в барокко, и во все остальное.
А, все, да, теперь я понял.
Ну, то есть, вот ты смотришь на какой-нибудь сегодняшний храм...
То есть, грубо говоря, смотрите, получается, что если мы говорим про нормандский суровый стиль... Видно, что это прям... Женщин тогда не допускали, и поэтому мужики лепили. Потом приходит готика, и там уже все гораздо сложнее, и видно, что женщина потихоньку вышла из своего заточения. А уж когда расцвет барокко начался, то тут, да, давайте вот эту рюшечку здесь вот это повесим, а здесь вот для свечечки тоже будет подставочка.
То есть мы точно по архитектуре можем понимать, как, в какие моменты влияние женщин на...
А мы с отцом Давидом можем гендерные лекции по архитектуре читать.
Да, то есть мы чуть-чуть разбираемся, понимаем, где, когда, что происходило. Я это вижу, а на самом деле это во многом так происходит. Не, это ни хорошо, ни плохо. Просто мне, например, вполне прекрасно молиться в храме. Вот белый храм, мне вообще все хорошо. Мне не нужны там... Я очень с почтением, как и положено, отношусь к иконам, к красоте, к стилям, к мозаикам. Мне все это нравится. Но если я зайду в белый храм, и он будет полностью белый, с ровными стенами, с ровными окнами, у меня не будет никакого ощущения диссонанса, что вот я там в каком-то небожественном месте нахожусь.
Абсолютно никакого диссонанса, но есть чувство стиля. Оно, может быть, знаете, прямого отношения к нашей вере не имеет, но все равно опосредовано, безусловно. И вы знаете, когда на вашем месте сидел церковный архитектор, он рассуждал, вот, трудно было поспорить, что все должно быть органично в храме, вплоть до песнопений. То есть, если вы приходите в барочный храм, а там у вас знаменный распев, то это что-то неправильное.
Согласен.
То есть, не то, что это вот так совсем не может быть. Может. И от этого там молитва ваша не потеряет абсолютно никак. Но вот если вы все-таки следуете до конца, то у вас будьте добры песнопения тогда исполнять. Пусть хор подбирается такой, ну, если это возможно, конечно, какой свойственен этой архитектуре.
Полностью согласен. Недавно даже в этом убедился действенно. У нас в монастыре, в Вознесенский мужской монастырь города Сызрани, мы, у нас, получается, на территории сейчас один основной действующий храм, Вознесенский. Проект архитектора Константина Тона, переделанный, естественно, ну, как бы он сделан в середине 19 века. А рядом стоит сейчас восстанавливаемый Федоровский храм. Он, получается, первый половины 18 века постройки, такой достроенный восьмерик на четверике, в принципе, по большому. То есть он, когда снаружи смотришь, не скажешь, а потом поймешь, что достроили части, и понимаешь, что это вот такой классический большой восьмерик на четверике. Ну, то есть проект, ну, даже, получается, до какого-то узоричья, до там шатрового стиля, то есть достаточно такой древний, да, в какой-то степени. И он расписывается сейчас у нас трудами одного инока, Эмильяна, отца Эмильяна, в каноническом стиле, четко причем. То есть единственное, что там голубой фон, хотя голубой фон тоже мог быть, мы сейчас просто не сможем этого подтвердить. И мы освящали первую литургию в этом храме, уже алтарь расписан, светлый храм, каноническая роспись, а у нас хор поет смешанным византийским напевом, мужской хор, там 8 мужчин поют смешанный византийский напев. То есть что-то знаменное, что-то византийское, что-то деместенное.
Ну, а для вашего Тоновского собора это не очень подходит.
Вот в том-то и дело, что зазвучало. Мы всегда в том храме пели, И пели, ну, неплохо, когда темнота, когда он такой, он расписан маслом, не восстановленные, а какие-то, ну, так скажем, современные росписи, разные художники, в общем, немножко аляписто, но узоры. Одна мастер, Наталья Петкова, Палеховской школы, вот она блестящие узоры сделала, но все равно другая архитектура.
А вот... Палеховская школа — это вообще отдельная история.
Ну да, да, ну, как все это смешано, и многим нравится. А тут мы переместились в этот восстанавливающийся храм, и все сошлось, и музыка, и изображение, и люди потом подходили и говорили: вот как так, как-то по-монастырски все действительно, и какой-то ритм другой службы, все должно сочетаться, безусловно. Это я согласен с этим прекрасным человеком, да.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Давид Кургузов, насельник, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря Сызрани. Важно ли, как вы думаете, вот то, о чем мы говорили, вот это соответствие стилей, единство образов для человека, который только переступает церковный порог? Или это уже вторичное, третичное? Или это правда очень важно для человека, который вот сейчас вот собирается побольше узнать Бога?
Я думаю, для людей с каким-то высоким эстетическим вкусом это, безусловно, важно. Я знаю людей, которые выбирали храм для воцерковления именно по этому принципу. То есть человек искал: захожу на службу и не могу стоять, вот не могу. Поет вроде неплохо, но уши режет. И становится прихожанами, например, какого-нибудь Елоховского собора, там, где академическое пение, вот эта величина.
Ну, а другой человек приходит и пытается через оперный театр к смыслу, а не может, потому что оперный театр.
Встречал, что это преодолевается. Мне кажется, вот какое зерно здоровое я вижу в этом. Я это увидел на примере Грузии очень хорошо. У нас это некое, назовем ее добрым словом, эклектика. Это плод, во-первых, исторического процесса, что сначала один был период, потом мы влюбились там, в немцев, как народ, навязанно, наверное, Петром, потом мы влюбились в французов, в итальянцев, потом итальянское пение проникло к нам, в общем, много-много всего. А вот грузины, например, избежали, они сохранили певческую традицию. Они сохранили свою архитектуру уникальную. Да, она, конечно, изначально там, может быть, кто-то скажет, что это армянская. В общем, весь этот регион очень похожая архитектура. Свое пение сохранили. Да, у них нету своей школы иконописи. И очень забавно смотреть, когда в одном храме стоит, значит, русская живописная какая-нибудь икона Александра Невского, и рядом грузинская какая-нибудь Богородица, которая, в общем...
Но это очень
контрастно.
Этот контраст типичен для Грузии, поскольку там и синодальная история, и своя собственная, и какие-то очень-очень свои мотивы. Но все это, конечно, на восприятие влияет, но когда... А что, с другой стороны, когда наши храмы стали восстанавливаться после советской власти, да, в 90-е годы, несли, что могли, ни о какой единстве там никто не задумывался. Есть икона, бабушка принесла икону, которая вроде как была в этом храме. Другой человек принес софринскую иконку, третий человек принес иконку, которая тоже от бабушки осталась, но совсем в другой традиции.
Вот я сторонник, может, это не по-монашески прозвучит, но я сторонник все-таки, чтобы была некая эстетика. Она может быть не очень высокая. Я люблю простоту, например. Когда я захожу в храм, который нету росписи, но есть иконы в деревянных киотах, и иконы хорошо написаны в коническом стиле. Вот мне прям по сердцу. Одноэтажный деревянный иконостас или из вот современной такой есть композит, да, искусственный камень, чтобы не очень дорого и лаконично. Много воздуха, простые канонические иконы. Я в этом плане за простоту, без какой-то вычурности совершенно.
Я тоже это люблю, и более того, я когда приезжаю в храм Бориса и Глеба в Кедикше, особенно если кому-то там что-то надо показать, я все время говорю: смотрите, я представляю, что люди во многом видят... Ты приезжаешь в храм Покрова на Нерли, там уже этот низкий иконостас, который изначально в XII веке был, ну, восстановленный, воссозданный, понятное дело, ну, вот он показывает, как должно быть. Приезжаешь там в очень близкий к Покрова на Нерли храм Бориса и Глеба в Кидикше, тоже XII века, там вообще нет никакого иконостаса, храм-музей, но там видны следы. И я понимаю, что люди, которым я вот это сейчас показываю, для них такой... близкий и понятный, высокий иконостас, глухая перегородка. А здесь я смотрю, смотрите, как все менялось. Вот когда люди строили в 12 веке храм, они задумывали его с этой низкой, простой перегородкой, и все было очень просто. И поэтому вот здесь, где с двух сторон в стенах крепления иконостаса, оно сделано очень-очень аккуратно в 12 веке. Угу. Прям видно, что это сделано под вот эту низкую перекладину, совсем низенькую, и все, и дальше ничего не задумывалось. А посмотрите, как там выломаны стены в крифе, в кость, дальше, когда вот это... Вот,
ну, под большую тяжелую конструкцию.
Вот эта конструкция стала подниматься. Вот они выломали еще ряд, поставили. Выломали еще ряд, поставили. То есть это абсолютно такой длительный процесс был, но да, это тоже ведь часть культуры какой-то.
Мне кажется, это все-таки влияет на... Через красоту можно что-то понять о Боге, безусловно.
Да.
И вот эта красота рукотворная, то есть красота нерукотворная, с ней вообще ничего не надо объяснять. Я знаю, наверное, уже 3 человека, которые поверили после того, как увидел закат. Ну, понятно, что это не было самым главным событием, но вот этот толчок, да...
Ну, он уже подходил, а тут вот этот толчок произошел.
Да. Но и рукотворные, безусловно, сколько людей пришло в церковь, посмотрев на иконы Рублёва в Третьяковке. Это же, я думаю, если провести это исследование, я думаю, добрая, ну, треть людей в 90-е, 2000-е пришли в храм просто потому, что они посмотрели на иконы Рублёва. Да, участие Бога в этом огромное. Но оно есть, и есть человеческий труд. Вот это, мне кажется, получается, что и музыка, и любой вид искусства, он поможет, может помочь человеку и воцерковиться, и прочитать книги, и пойти к текстам, и пойти к послушать что-то. Я думаю, что так. Просто мы сегодня живем в то время, когда очень много всего. То есть источник информации, огромное количество, многое обесценено. То, что сегодня происходит с музыкой, это какая-то катастрофа. Я недавно даже понял, думаю, почему, в чем беда нашего, почему многое не передается. А у нас пение убрано из народа. Вот за 100 лет, благодаря советской власти, русский народ перестал петь.
Ну почему? Как, где петь?
Просто в собраниях. Вот собрались люди.
Ну как? Вы сейчас не про церковное?
Нет, про светское собрание.
А как? Ну вот смотрите, все фильмы, деревенские свадьбы, городские.
Какого это года производства?
Да какая разница? Хоть
80-е. Сейчас показывают, и уже нету этого. То есть это тогда показывали как про прошлое. А вот есть конкретные исследования про то, что для того, чтобы брать многие народные песни, а они во многом христианские были. То есть в каждых народных песнях есть что-то про Бога, про Христа. И одна из задач открытия ДК в послевоенные годы в том, чтобы в том числе убрать вот эти христианские мотивы. То есть вот это такой пласт убрали, что вот грузины, например, это сохранили, другие народы, насколько я понимаю, сербы это сохранили. То есть огромная часть культуры народа передается через пение. Потому что ребенок это слышит прямо от самых малых лет, и у него это как на, ну, как не знаю, катехизация без какого-либо прочтения, да, потому что ребенок, скажем, до 7 лет, он же не будет читать для себя. Бывает униками, но тем не менее. А вот это у нас убрали, и у нас этого нету. И у нас сейчас это замещает электронная музыка, которая ровная. Сердце у человека ровно не бьется. А уж какая электронная музыка, о чем тут?
Ну, а почему электронная музыка, а почему нет? Электронная музыка тоже часть культуры. И просто кому-то она близка, кому-то нет. Но про пение я вот тут не согласен, потому что пели, и я даже помню советские книжки по народной песне, которые предлагали петь там... слушайте...
Но этого сейчас нету. То есть не собираются люди, собрались люди, и они не будут петь. Вот в других народах это само по себе.
Студенты.
Вот грузины прям соберутся, вот они посидят, и они будут петь. У них это как само собой разумеющееся. А у нас нет, у нас надо, чтобы кто-то гитару принес.
Ну, принесут гитару, такое. Ну, споют, ну, а что?
Вот разница между теми... Я понимаю, что есть прекрасные советские песни, которые очень хорошие смыслы христианские сохранили. Ну, как бы... завуалировано. Но по сравнению с тем, что поют там грузины, то они поют песни Пресвятой Богородицы. Сидят и просто поют песни Пресвятой Богородицы. Я понимаю, что нам, может быть, это низко в плане культурного, что мы хотим более высокого, но это для детей, там, для подростков, это очень важно, чтобы они в этом контексте постоянно находились.
У нас, наверное, вот в чем, может быть, вы правы, или я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, у нас ушел тот, по крайней мере, может быть, сейчас ушел, сейчас его нет, но я не знаю, как это может возрождаться на таком народном уровне, тот вот слой деревенской жизни, простой, который, где это все было естественно. И даже если это будет не песня Богородицы, все равно это, ну, будет где-то рядом. Это будет о чем-то вот высоком, таком вот высоком. Ну, просто уже тех деревень нету, где это было. А городская культура этого в том виде, в котором вы об этом говорите, она не очень подразумевает, что ли?
Ну, вот есть целые народы, которые это сохранили.
Да, безусловно, но это не значит, что...
Это исторический процесс, я понимаю. Мне жалко именно, что этот способ воцерковления, донесения смыслов, он у нас вот прям... Я считаю, что он прям утрачен. То есть его невозможно восстановить, потому что, как вы правильно говорите, нет условий жизни для этого. Но вот когда я в это попадаю, и попадаю к людям, у которых это есть, вот там в деревню какую-то, еще что-то, я понимаю, насколько это ценно. Вот я недавно девочку на клиросе увидел. Она просто... ее родители на лето в деревню отправляют к бабушке. И я понимаю, как это здорово, что эта бабушка ходит на клиросе, она просто с ней стоит на клиросе, она что-то почитает, что-то им подпевает. Это для такого конкретного временного промежутка жизни человека, это, наверное, единственный способ, как какие-то смыслы принять. То есть его нечем заменить фактически. То есть вот эти пение, музыка, к сожалению, это единственный способ. У нас он вынут, просто вынут. Какой-то из современных... По-моему, Николай Цесхаридзе где-то говорил, что я не могу научить танцевать детей современных, потому что они не поют внутри.
А, да, я слышал тоже. Я не помню, кто-то говорил.
Это часть гармонии, да? То есть она должна развиться, а она не развивается. Потому что для того, чтобы научиться музыке, все-таки надо как-то научиться петь. Музыкант, когда играет, у него связки двигаются. Да, это же естественный такой процесс. Почему в итоге в церкви, я понимаю, что не
во всех... Ну, не всем дано.
Это качественный вопрос. Но когда поют... Вот я надеюсь, что у всех будет такая возможность попасть в коллектив, где вот поют, и поют все. Даже или в храме, или где-то в доме. Это другое вообще. Это не вопрос качества пения. Это вопрос совместного действия. Это потрясающе совершенно.
Да, спасибо. Мы так, знаете, начали говорить про Никодима Святогорца, про невидимую брань, и постепенно... Как я люблю, когда вот так разговор идет, кто-то в этом увидит нелогичное, нестройное, неправильное, не сформулированное. Мне кажется, что как раз в таких вот разговорах рождается какая-то правда, что ли, рождается какой-то, ну, интерес к самой теме. Правда ведь, на самом деле, о чем мы сегодня говорили? Говорили мы о том, как человеку увидеть красоту Христа, красоту Христового мира. Через книги или через музыку, через сложные тексты, через простые тексты, через сложные песни, через простые песни, через картины, иконы, архитектуру. Каждый, наверное, может найти свой путь, каждый может найти то, что действительно отвечает его внутренней гармонии. Ну, если сам, конечно, того захочет. Сегодня у нас в гостях был иеромонах Давид Кургузов, насельник, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря Сызрани. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».